Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Кифоров и Ростислав Владимирович Тищенко.
Добрый день.
Известный политолог, которого я попросил сегодня прийти. Сейчас такое ощущение, очень тревожное ощущение, что какое-то затишье некоторое, информационное в частности, перед какими-то событиями, и народ хочет знать, что все-таки нас ожидать. Украинцы собрали громадный железный кулак из орудий, там танков, чуть ли не 250 танков, говорят. А потом мы стоим на одной линии, упершись уже более месяца, никаких подвижек. И это что Авдеевка, что Бахмут стали для нас, ну, каким-то Сталинградом просто по сводкам-то. А с другой стороны, а сейчас потери, которые там понесли украинские войска, говорят, чуть ли не 350 тысяч человек. Это же сравнимо с потерями всей Британии за всю Вторую мировую войну. Думали, что вот Россия такая мощная, эту несчастную Украину в одночасье возьмет и раздавит. А не получилось. Какая сейчас ситуация? Что сейчас вообще происходит? Как вы наблюдаете вот эти движения со стороны Украины и мирового сообщества? Потому что ясно, что Украина – это таран, который движет мировое, это закулиса мировая или уже не закулиса, уж не знаю, что там движет ее.
Просто есть определенные вещи. Значит, например, Украина определенно не могла в районе Бахмута понести потери в 350 тысяч человек.
Просто, нет, за все время.
Просто потому, что тогда бы у нее бы армия бы закончилась. Вот, за все время могла, это если считать убитыми, ранеными, пленными, там, заболевшими, умершими от ран, там, и так далее. Тогда может быть. И то это, пожалуй, предельное значение ее возможных потерь в рамках той интенсивности боев, которую мы наблюдаем, той численности вооруженных сил, которые существуют на фронте, там, и так далее. Что касается «уперлись и стоим», ну, уперлись и стоим, просто потому что для того, чтобы активно наступать, надо создать большой численный перевес, значит, соответственно, надо провести дополнительные мобилизации, значит, во-первых, а во-вторых, надо исходить из того, что половина из тех, кто идет с наступления, оттуда не вернется. Помимо того, что отрывать от народного хозяйства дополнительные руки зачастую бывает хуже, чем уступить метр территории, вот, помимо этого, когда эти руки еще никогда и не вернутся, это еще хуже. А активные наступательные действия приводят к большим потерям всегда. Значит, даже если эти потери будут относительно небольшими, то они все равно будут большими, исходя из общей численности населения страны там, и так далее. Значит, особенно из общей численности армии, из общей численности противостоящих войск. Ну и потом, каждый погибший человек – это чей-то родственник. Там мы и так уже, в общем-то, на этой войне понесли потери больше, чем в Афганистане, потому что только по итогам первого полугода Шойгу заявил, что только вооруженные силы, я так понимаю, что тогда в них еще не были включены корпуса ДНР, ЛНР и не обличены ЧВК разные, да, значит, они только вооруженные силы, тогда по его данным, по данным Министерства обороны, потеряли 5 с чем-то тысяч человек только убитыми, но это больше, чем в Афганистане, уже в Афганистане за 10 лет потеряли 13 тысяч, то есть понятно, что потери, ну, как, по сравнению с украинцами-то низкие, но все равно достаточно высокие. Зачем же нам еще больше потери? Их, наоборот, надо минимизировать, и по ходу боевых действий, по поводу того, как и солдаты, и офицеры, и генералы учатся воевать, потери снижаются. Так было в Великую Отечественную войну, когда в первые полгода мы потеряли 2 миллиона, там, в первый год вместе с пленными потеряли почти всю кадровую армию, 3 с лишним миллиона человек, убитые и пленные, только безвозвратные потери, не считая санитарных потерь. А потом мы за все время потеряли еще приблизительно столько же. И основные наши потери пришлись на 41-42 год. Значит, в 43-м мы теряли уже столько же, сколько немцы, в 44-45-м немцы теряли значительно больше, чем мы. Хотя мы в это время и наступали, и тоже наши потери были не маленькие, но тем не менее, после того, как воевать научились, воевали значительно более эффективно. Но любая армия, пока она живет в мирном состоянии, она войну изучает теоретически. Когда начинает воевать, она начинает и учиться на практике, и, соответственно, совершенствуется. В том же самом Бахмуте, да, Зеленский создал для себя то же самое, что Гитлер для себя создал в Сталинграде. То есть он создал для себя информационную ловушку. Потому что о Сталинграде никто ничего не знал, за исключением того, что это крупный промышленный центр, и то об этом знали не все, особенно за пределами Советского Союза, но и в пределах Советского Союза тоже. Вплоть до тех пор, пока Гитлер не сказал, что Сталинград надо взять обязательно, и вот прямо сейчас. потому что первоначально план наступления летнего 42 года предполагал основной удар на Кавказ, разгром там советских вооруженных сил и выход в Иран и дальше да, там, в Индию, на соединение с Ромелем в Африке там, и так далее. Направление на Сталинград было второстепенно обеспечивающим, так же, как направление на Воронеж. Значит, они должны были просто блокировать возможности советского контрудара и обеспечить фланги и тылы наступающие на Кавказ группировки. Но в какой-то момент Гитлер решил, что Сталинград также необходимо взять, и что это одна из главных целей его летнего наступления. И потом туда стали стягиваться силы, стали перебрасываться силы, которые до этого были переброшены на Кавказ. 4-я танковая армия с кавказского направления была переброшена на Сталинградское. Там полностью увязла под Сталинградом 6-я армия, крупнейшая по численности армия Рейха на тот момент. Ну и в результате германские войска, штурмуя в лоб руины города, начали нести огромные потери, сопоставимые с потерями защищавших советских войск. Потому что преимущество Германии в первые два года войны, это было преимущество штабной организации, штабной культуры, преимущество маневра. И немцы выигрывали меньшими силами за счет большей маневренности своих войск и за счет большей подготовленности своих штабов. Но когда они сталкивались с советскими войсками лоб в лоб, то выяснялось, что потери примерно одинаковые, а Германия имела значительно меньший потенциал мобилизационный, чем Советский Союз. Поэтому лоб в лоб она однозначно проигрывала, даже если бы нанесла одинаковые потери СССР. Поэтому Гитлер фактически создал свою ловушку, и под Сталинградом общие потери германских войск составили порядка миллиона человек. Но вот сопоставьте двухмесячную битву под Сталинградом с сентября по ноябрь, потому что потом уже было окружение, и там уже просто добивали окруженную группировку. Сопоставьте с численностью войск на фронтах. Германия тогда на Советском фронте имела порядка 3,5 миллионов человек. Советский Союз порядка 4,5-5 миллионов человек имел на фронте. И потери по миллиону человек примерно с каждой стороны, включая потери убитыми, потери пленными, плюс санитарные потери. Сопоставьте с численностью армий, которые сейчас противостоят друг другу на Украине, и главное с интенсивностью боевых действий. Под Бахмутом боевые действия идут уже порядка 3 месяцев. Там, под Авдеевкой больше года, если не считать все 8 лет, которые, как Украина тогда напала на Донбасс, так в Авдеевке все время с переменным успехом и с разной интенсивностью идут боевые действия. Понятно, что за это время там, потери Украины относительно большие на фронте. Да, там назывались цифры и 100 тысяч убитыми, и даже в 200 тысяч убитыми. Да, и, в принципе, они вполне могут достигнуть там, общего количества там, 350 тысяч. С санитарными там и так далее. Но понятно, что это верхний предел 350-400 тысяч значит, украинских потерь, и что где-то в Бахмуте Украина потеряла 1035. Самое главное, что они создали там себе ловушку, потому что в неудобной конфигурации фронта, там, где войска гибнут еще до того, как они стоят прибыть на фронт, то есть они едут по дороге на фронт, их уже убивают, украинские войска. Они едут по дороге с фронта, их еще убивают. Ну, соответственно, их убивают и на фронте. При подавляющем преимуществе российских войск в артиллерии и в авиации, при неудобной конфигурации фронта, они продолжают сопротивляться вместо того, чтобы отойти, спрямить линию фронта и на новых рубежах оказывать более эффективное сопротивление. То есть они несут невынужденные потери. Но Зеленский, точно так же, как Гитлер, вот он сказал, Бахмут нельзя сдавать. Гитлер сказал, Сталинград надо взять, а Зеленский сказал, Бахмут нельзя сдавать.
Ну, погодите, ну, кто такой Зеленский, если, ну, собственно, кто такой Гитлер, с другой стороны, тоже до войны рисовал милые акварели, так сказать, был вполне себе таким штатным, как вы говорите, политиком, совершенно не военный человек. А здесь вообще театральный деятель, комик, да и потом, имеет ли он такую самостоятельность принятия решений?
Ну, во-первых, он верховный главнокомандующий. Кем бы он ни был до этого, сейчас он верховный главнокомандующий для всех украинских войск. Даже Гитлер был верховным главнокомандующим для всех германских войск. Во-вторых, военные не принимают самостоятельных решений. Военные принимают самостоятельные решения только в рамках поставленных им уже политиками задач. И не их дело решать, какой город удерживать, какой город сдавать. Их дело определять, как это сделать, то есть как решить поставленными политиками задачу с наименьшими издержками. Это задача военных. Потому что все остальное лежит за пределами их компетенции. Я когда-то вам говорил, я напомню, что в свое время Манштейн, которого Гитлер принуждал держать Никопольский плацдарм, говорил, что с точки зрения военной давным-давно надо было отступить. Но Гитлер заявлял, что без Никополя у него не будет Марганца, у него не будет никелевых руд, значит, он не сможет выпускать нормальную танковую броню. И говорил тем же генералам, которые говорят, что надо отступить, и тогда у вас не будет танков. И вы опять придете ко мне и скажете, что вам нечем воевать. Это вот примеры на самом политического решения. Точно так же, когда политики принимают решения, они теоретически предварительно должны вызвать военных и посоветоваться и выяснить, возможно ли решение такой-то проблемы военным путем в такие-то сроки, каким издержкам это приведет, значит, что им военным для этого надо там, и так далее. И после этого принимать решение. Но поскольку решение принято политиками, дальше дело военных просто реализовывать это решение, стремясь минимизировать возможные потери собственной армии и максимизировать потери армии противника. Это все, собственно, для чего они предназначены. Военные вообще не предназначены для принятия политических решений. Во всех нормальных странах, в том числе и в России, они от этого дела отделены. А в некоторых странах военным вообще запрещается занимать политические посты.
Ну, тогда это военные перевороты хунта.
Кстати, для гарантии. Вот. Потому что это совершенно это разные сферы деятельности. Они друг с другом коррелируют, да, где-то даже пересекаются. Но нельзя быть одновременно и военным, и политиком, потому что здесь возникает конфликт интересов тебя как командующего и тебя как политического деятеля. Вот. Поэтому, как правило, никто к этому, кстати, не удивляется, что верховными главнокомандующими почему-то бывают не генералы, да, прославившиеся на войне, а совершенно штатские политики, которые были просто избраны народом представлять верховную власть в стране. Потому что именно верховная власть принимает политические решения, и именно поэтому ставит задачи перед армией. А дальше уже, кстати, армия эти задачи решает в меру своих возможностей, способностей, в меру того, насколько смогли политики обеспечить эту армию расходными материалами. Потому что, опять-таки, если вы планируете воевать год, да, значит, у вас должно быть запасено расходных материалов минимум на год, или вы должны понимать, что вы их сможете в нужном количестве производить. Но если, как было со всеми странами в Первую мировую войну, потому что у нас часто говорят о российском снарядном голоде, но не говорят о том, что тогда все и Франция, и Германия, и Австрия, и Великобритания, все столкнулись со снарядным голодом, потому что предвоенное планирование предполагало, что расход снарядов будет в десятки раз меньше, чем он был на самом деле. И поэтому все арсеналы, приготовленные накануне войны, очень быстро исчерпались, буквально в первые несколько месяцев. Кроме того, все штабы планировали, что Первая мировая война продлится примерно от полугода и максимум до года. А она продлилась больше 4 лет. Значит, соответственно, все это потом, кстати, наложилось на ход боевых действий, на их результаты. Здесь были, опять-таки, ошибки, допущенные и политиками в оценке возможностей, в том числе экономических, там, демографических и так далее, с одной стороны. И с другой стороны, там были допущены ошибки военными, которые исходили из своих представлений о предыдущих войнах и не смогли сделать точный расчет и представить себе точную картину вот этой самой Первой мировой войны. Кстати, во время Второй мировой войны военные тоже готовились к самой разной войне, но совсем не к той, которая была. К той, которая была, готовились только немцы. Поэтому они на первом этапе и побеждали, собственно. Довольно частое явление, когда обществу и армии приходится перестраиваться и адаптироваться к реальным событиям уже в ходе идущих боевых действий. Поэтому с такой точки зрения, да, и с учетом того, что в конечном итоге мы действительно столкнулись со всем западным миром, коллектив на Украине, чего хотели избежать, но чего не получилось. Значит, мы с ним столкнулись. Слишком активные наступательные действия могут тоже привести к весьма неожиданному результату, потому что от нас и пытаются добиться как можно большего количества потерь, как можно большей нагрузки на экономику и, самое главное, на психику населения. Потому что если надо наступать, то нам надо подготовить резервы. И для того, чтобы подготовить резервы, надо призвать еще где-то 500 000, а то и 1 000 000 человек. Вот они уйдут в армию уже сегодня, а как-то их использовать, предварительно подготовив, можно будет только там через 4 месяца или через 1/2 года. Все это время все равно люди будут спрашивать, а чего, собственно, всех уже оторвали, да, там от семей, от работы и так далее. А ничего не происходит на фронте. Вот, никаких наступлений нету, ничего нет. Значит, во-первых, этих людей надо оторвать от семей, их надо оторвать от работы, значит, просядет экономика, чего мы пытаемся не допустить, и просядет уровень жизни населения. Значит, во-вторых, как вы понимаете, одно дело, когда на фронте воюет там 500 тысяч человек, да, и из них 300 тысяч это добровольцы, или 250 тысяч это добровольцы. Вот, а другое дело, когда на фронт отправлено уже там больше 1 000 000 мобилизованных. Значит, это совершенно по-другому воспринимается обществом. В том числе каждый день тогда продолжение боевых действий психологически тяжело, потому что каждый день вы боитесь того, что ваш родственник погибнет. И чем больше людей признано, тем больше охват населения, которое этого всего боится. Да? тем сильнее психологическое давление, тем сильнее желание побыстрее закончить войну. Ну так давайте на все плюнем, там, договоримся, разойдемся по домам. Потому что иначе же можно потерять еще людей. Вот военное общество, значит, начинает оказываться психологическая нагрузка с нескольких сторон. Во-первых, из-за того, что люди ушли на войну, просела экономика, упал уровень жизни, видите, нам стало хуже. Значит, а дальше, значит, будет еще хуже. Значит, поэтому давайте заканчивать. С другой стороны, значит, наши родственники там гибнут. Значит, чем дольше война, тем больше их погибнет. Поэтому тоже давайте заканчивать и так далее. В результате общество начинает формироваться. То есть то, что пытаются сформировать в нашем обществе американцы, значит, это неприятие продолжения боевых действий. То есть неважно, там, война справедливая, несправедливая, правильно, неправильно. Главное, что вот мы устали, и все, и поэтому давайте закончим. Мы стараемся этого избежать. Для этого мы пытаемся вести боевые действия как можно меньшими силами. Для того, чтобы опять-таки уменьшить нагрузку на экономику и уменьшить психологическую нагрузку на общество. Во-вторых, мы стараемся по мере возможности вести добровольческими силами. Была мобилизация частичная, объявлена, да, а после этого постоянно идет попытка нарастить количество добровольцев на фронт. Постоянно продолжается агитация, да, и набор добровольцев, для того, чтобы в конечном итоге заместить мобилизованных добровольцев.
Ну, по-моему, довольно-таки успешно проходит это добровольческое движение, даже поразительно. Мы здесь даже видим, какой энтузиазм, какое реальное желание без даже особенно удачной пропаганды. Просто сам народ каким-то чутьем мистическим совершенно понял свои собственные задачи. Мы даже не объяснили толком, что это такое. А народ как бы это понял, для себя эти задачи сам сформулировал в конечном счете. И то, что я получаю вот некие такие, конечно же, гораздо меньше, чем вы или люди, которые наблюдают профессионально за тем, что происходит. Но это говорит как-то вдохновляюще. Несмотря на верхний Ларс, я еще спрошу вас, что это за явление такое, верхний Ларс.
Ну, наверное, все-таки объяснили, раз народ что-то понял, да? Потому что не бывает так, что вы не объясняли и все поняли, причем до этого понимали неправильно, вдруг начали понимать правильно. Значит, наверное, все-таки объяснили. И постарались, и нормально объяснили, да? Ну вот, но помимо всего прочего, возвращаясь к вашему вопросу, что стоим, а что торопиться, если и так получается? То есть, смотрите, мы столкнулись с тем, да, мы с вами об этом говорили в прошлых передачах наших, столкнулись с тем, что на Украине значительная часть населения, кстати, мягко говоря, встречает нас недоброжелательно. Готовы воевать и до сих пор воюет, не особенно в плен сдается. Там наступать еще что-то собираются, какие-то там территории назад у нас отбирать там и так далее. Ну, захватив Украину, да, с этим населением что-то надо делать. Перестрелять их всех нельзя, это будет называться геноцид. Неправильно. Причем неправильно даже не с точки зрения того, что скажут о нас люди за рубежом, а с точки зрения, что это же кому-то исполнять надо. Ну, миллионы убитых – это миллионы исполнителей. Это вообще-то психологическая травма тоже для всего общества, значит, для собственного. Во всех странах, которые где-то там применяли практику геноцида, старались не использовать для этого вооруженные силы, а использовать либо нанятые банды отморозков, либо же соответствующие службы, там, как Германия использовала свои там Айнсац-команды, Зондер-команды, значит, то есть набранные, по сути дела, из уже психологически подготовленных палачей. Их было очень немного, но зато они убивали основную массу населения.
Как тут же СС-Галичина?
Да, ну, СС-Галичина, это, в принципе, формально была боевая дивизия, значит, хотя в основном ее использовали после краткого использования на фронте, ее использовали для контрпартизанских действий, потому что она оказалась недостаточно боеспособной частью. Так вот, представьте себе, что завтра там мы, допустим, ценой даже высоких потерь закончили боевые действия на Украине, заняли Львов, вышли на границу. Ну и дальше у нас 10-15 миллионов населения, которое по отношению к нам, мягко говоря, недружественно относится и ждет, когда с той стороны начнут наступать поляки, чтобы ударить в тыл. При этом еще и разрушенная страна, полностью разрушенная, потому что война, она, в общем-то, ничего не создает, она только разрушает. Это все надо восстанавливать, но это восстанавливать не как в 1945-1944 году, да, когда восстанавливались наши разрушенные территории, когда приходили свое восстанавливать при поддержке местного населения. Это восстанавливать при том, что как минимум там часть, ну пусть даже не половина, пусть треть населения, но будет настроена недружественно. Это значительно тяжелее, потому что это будут и саботажи, и диверсии, и там все, что хочешь. Повторяю, с той стороны будут стоять боеготовые армии НАТО и даже не переходить границу, просто стоять. И нам придется держать на границе крупную группировку тоже вооруженных сил. Значит, и постоянно ее снабжать, поддерживать в боеготовом состоянии там, и так далее и тому подобное. Мы идем другим путем. Потому что у нас на фронте образовалась нескольких хороших мешков, там, под Авдеевкой, значит, тут под Бахмутом, сейчас под Угледаром там формируется, потому что в Марьинке уже выходит в тыл угледарской группировки, значит, будет еще один сформирован. Там на севере формируется, на Харьковское направление, там несколько подобного рода мешковых мешочков, куда украинцы пытаются, значит, или контрнаступать, или, по крайней мере, держаться, и постоянно посылать туда подкрепления, которые сгорают совершенно бессмысленно, то есть не нанося нам серьезного ущерба, ну, какой-то нанося, но не нанося даже эквивалентного затраченным усилиям ущерба, они там просто сгорают. Вот все эти люди, которые теоретически могли там стать диверсантами, партизанами, саботажниками и так далее, они сейчас активно гибнут на фронте. Кроме того, часть покидает страну, и в процессе, пока вот украинская власть формирует самое там ожесточенное отношение к России, да, они это отношение экстраполируют на себя. И поэтому по мере того, как российские войска будут продвигаться на восток, они просто будут бежать из страны. Там многие уже убежали. Ну, из оставшихся еще половина убежит. И таким образом, мы, конечно, лишимся значительной части населения Украины. Уже лишились. Вот, там уже осталось в лучшем случае где-то там, пятая часть от населения 1991 года и третья часть от населения 2014 года. Но одновременно мы, кстати, малой кровью сумеем, кстати, ну, относительно малой кровью своей, да, сумеем, по крайней мере, обеспечить и отсутствие серьезного противостояния на освобожденных территориях. То есть люди, которые готовы были бы там противостоять, они либо погибнут, либо убегут. А оставшиеся будут постепенно, достаточно быстро интегрироваться уже, кстати, в новую реальность. А эта реальность будет очень тяжелой тоже, потому что опустевшие территории очень тяжело воссоздавать экономически. Вот одно дело, когда на Украине жило 52 миллиона человек, а другое дело, когда эти же территории надо будет воссоздавать 15 миллионам.
Причем не самого работоспособного.
Да, не самого работоспособного населения. И кроме того, да, это уже люди, которые массу предприятий, которые работали и обеспечивали существование больших городов, они уже их не смогут восстановить там, и так далее. То есть это будет другая экономика, другой народ, другая территория. Все будет немножко по-другому. Не так, как было раньше. То есть вернуться в состояние там, Украины 91-го года или даже Украины 2005-го года уже невозможно. И даже Украины 2012-го года уже невозможно. Это будет все совершенно по-другому будет. Вот. Но таким образом мы снимаем ряд проблем, которые мы сейчас не знаем, как решить. Никто не знает, как решить эти проблемы. Потому что, с одной стороны, они требуют вложения огромного ресурса, а с другой стороны, Россия сама ограничена в ресурсе. У нее большая территория, но всего 150 миллионов населения. И ресурсы тоже не резиновые. Кроме того, с разгромом Украины не исчезнет Запад, которому все равно надо будет противостоять, на что все равно идет основная наша затрата ресурсов. Но вот сейчас мы будем создавать армейский корпус на границе с Финляндией, потому что Финляндия вступила в НАТО. И это потребует и людей, и затрат, и обычных промышленных ресурсов, потому что надо будет дороги строить, и железные, и шоссейные, и военные городки строить, и все что угодно строить, да, и финансовых ресурсов потребуют там, и так далее. И даже на природу это будет дополнительная нагрузка. Ну как, это же не где-то строится, да, не в пустыне. Это строится в Карелии, там, среди лесов, озер и так далее. Но если вы строите военный городок, у вас начинают взлетать, садиться самолеты, то понятно, что какое-то загрязнение это наступает окружающей среды, да? И у вас там курортный край превращается в военную базу. Ну, понятно, что не весь. Там не так много этих самых войск будет размещено. Но все-таки на природу это тоже дополнительная нагрузка. Вот. И когда вы порубаете просеки для строительства дорог, а дороги вам нужны, потому что войскам надо перемещаться. Чем меньше войск, тем интенсивнее они должны перемещаться, иметь возможность перемещения вдоль всей потенциальной линии фронта. Это же тоже нагрузка на ту же самую природу и так далее. Вот, поэтому это комплексная проблема. И она будет существовать независимо от Украины уже. Она уже существует. Точно то же самое у нас происходит там, на границе с Прибалтикой. То же самое у нас сейчас происходит в Белоруссии, на которую давят со всех сторон, в том числе и поляки.
А почему поляки с такой же ожесточенностью?
Ну, потому что у поляков есть две идеи фикс. Первая идея фикс – это восстановить Речь Посполитую в границах как минимум 1772 года, а лучше вообще там в границах 1412, когда еще Речи Посполитой не было, но Польско-Литовская уния уже была.
Ну, это какое-то мышление вспять, глаза на затылке, полная архаика.
Ну, как, что ж, у нас тоже есть люди, которые хотят вернуть Аляску, ну и что? Кстати, при случае, почему бы не вернуть?
Слушай, поздравляю, хорошая идея.
Это значит, вот у них есть люди, да, и много, которые переживают, что Польша потеряла свое имперское прошлое, что она скукожилась до размеров небольшого относительно государства, что она входила в результате в состав Российской империи, хотя в свое время Россию имела в составе своей империи. Это такая историческая боль, значит, она будет присутствовать там еще долгие годы, может быть, даже долгие столетия. Вот. Плюс к тому, Польша, которая сама же фактически создала условия для своих 5 разделов, но так этого и не осознала, и продолжает создавать условия для 6 раздела, она всегда пыталась, она опасалась российского присутствия на своих границах и пыталась создать какой-то буфер. И для нее вот там Белоруссия, Прибалтика, Украина, враждебно настроенные по отношению к России, были бы таким буфером. Сейчас, когда, с одной стороны, в результате событий 2020 года, да, когда поляки переоценили свои силы и возможности и не смогли добить Белоруссию, Белоруссия однозначно перешла в российский лагерь. Здесь они потеряли прослойку. Украину сейчас добивают на поле боя. Они здесь теряют буфер. Значит, ну и Прибалтика без самой Польши ничего не значит. Поэтому Прибалтика-то будет ориентироваться на Польшу до самого последнего момента. Но для Польши это скорее без Украины и Белоруссии. Прибалтика – это обременение, а не поддержка. Вот, поэтому необходимо, они все время пытались выстроить вот эту вот линию, санитарную зону от Балтики до Черного моря по прямой линии, где-то там в районе Смоленска, там, от Ростова, да, и до Нарвы, там, проходящей между Могилевым и Смоленском, примерно, по восточной границе Украины, Белоруссии и Эстонии. Это их вторая была задача, значит, а сейчас эта задача не решается, и поэтому, как паллиативное решение, ну хорошо, Украина рассыпается, давайте попробуем, сохранить хоть какое-то украинское государство между собой и Россией. Значит, для этого зайдем на Западную Украину и попытаемся там где-нибудь в Центральной Украине сохранить буфер. Б, если не получается, давайте отодвинем границу как можно дальше на восток. Хорошо, пусть это будет польско-российская граница, пусть она пройдет по Днепру хотя бы там, или где-то в этом районе. Таким образом, как бы от исторических польских земель отодвигаем угрозу. Вот это вот две идеи фикс, на которых, собственно, все время строятся польско-российские отношения, значит, за исключением тех случаев, когда Польша бывает либо в составе Российской империи, либо в составе социалистического содружества, то есть под абсолютным протекторатом Советского Союза была. То есть, как только у нее появляется хоть какая-то самостоятельность внешней политики, поляки все время пытаются выстраивать такую вот антироссийскую политику, потому что считают, что таким образом они пытаются обезопасить себя от России, хотя на самом деле в результате они только привлекают опасность к своим границам. Потому что России было бы глубоко наплевать на Польшу, если бы из Польши не исходила бы угроза России. Но в связи с тем, что это историческая политика Польши, можем не сомневаться, что независимо от того, что произойдет на Украине, поляки все равно будут формировать крупную армию, все равно будут сосредотачивать эту армию на российской там, или на белорусской границе, и все равно будут рассматривать Россию как своего потенциального врага и будут искать возможность нанести России именно военное поражение в том числе. Вот, и сейчас они рассматривают возможность даже унии с Украиной, хоть это нельзя сделать легитимно, исходя из конституции двух стран. Польша и Украина не успевают там несколько месяцев, которые там Украине еще осталось подышать, они не успевают просто провести все это, надо 2-3 года. Но они, тем не менее, не отбрасывают эту идею и даже путем нелегитимного объединения рассматривают возможность создать такое общее польско-украинское государство, чтобы потом развести руками и сказать, ну так все, вы там воевали с какой-то Украиной, Украины больше нет. Это теперь вот общее государство, поэтому теперь это наши территории, польские. Вот мы с вами теперь будем вести переговоры о том, чтобы вы отсюда уходили. Ну, а где-то, может быть, и оставим вас, хорошо, но давайте договоримся о том, что это все наше, и это наше, и это наше, и это. А вот только то вот там за Леском, вот там вот это вот ваше.
Сейчас вот Украина эксплуатирует, и, конечно же, удачно, не может иначе, как удачно эксплуатирует национальную идею, что на нас напали, мы защищаем Отечество, эти клятые москали, мы же вам говорили, вот они такие и есть. То есть Украине нужно консолидированное, лояльное население, Зеленскому, скажем, да, вот власть украинской. И вместе с тем она предпринимает необъяснимые шаги по уничтожению части лояльного населения, лишению их лояльности. Я имею в виду тот религиозный кризис, который сейчас, когда пытается практически выгнать православие, не выгнать, уничтожить православие на Украине. Чем это вызвано?
Ну, вот это как раз свидетельство того, что Киев это, может быть, и не понимает, в Вашингтоне прекрасно понимает, что Украине недолго осталось. Потому что американцы всегда стремились уничтожить на Украине каноническое православие, именно каноническое. Так, если вы просто напялили на себя мундир и называетесь православными, то, пожалуйста, хоть 25 церквей. Вот каноническое они стремились уничтожить. По одной простой причине. Потому что Соединенные Штаты рассматривали всю эту территорию как территорию абсолютного подчинения себе. И им абсолютно не нужны были лояльные политики там. Вот Кучма был лояльным по отношению к Соединенным Штатам политикам. Янукович был лояльным по отношению к Соединенным Штатам политикам. Даже Порошенко был лояльным по отношению к Соединенным Штатам политикам. Но им не нужны были лояльные, им нужны были просто исполнители, которые щелкают каблуками, говорят его воле и бросаются выполнять. Вот Зеленский такой политик. Значит, он не пытается, как Порошенко пытался там маневрировать. Порошенко с темы войны съехал. При нем война не началась. При нем началась гражданская война в Донбассе, но при нем не началась война Украины с Россией, как Соединенные Штаты его на это дело не толкали. Зеленский даже и задумываться по этому поводу не стал. Он сразу же, первое, что он сделал, это сказал, что либо Россия идет на наши условия мира, либо у нас будет война. И дальше эту идею реализовал буквально. Такие политики нужны Соединенным Штатам. Точно такая же церковь нужна Соединенным Штатам. Дело в том, что они борются не только против канонического православия, они борются и против канонического католицизма, они борются и против канонического протестантизма. Им везде нужны сектанты, которые зависят полностью от государственной власти, потому что без нее ничего из себя не представляют. И поэтому они полностью не работают просто религиозным департаментом государственной власти и полностью выполняют возложенную на них функцию. УПЦ, да, она была очень лояльна по отношению к киевским властям, значит, даже сверхлояльна. То есть совершенно спокойно там и благословляла свою паству воевать против России, значит, и возмущалась там поведением России, в публичной плоскости выступала против России там и так далее.
Вроде бы исполнила все, что от нее требовали.
Да, но она, тем не менее, сохраняла свои каноны, как церковь православная. Она отказывалась там благословлять гей-браки, она отказывалась вообще реализовывать западную повестку общественно-политическую, направленную на, так сказать, построение общества всеобщей толерантности, да, когда можно все. Вот. Соответственно, она была не до конца подчинена. То есть здесь нет вопроса в том, что вы там соглашаетесь, поддерживаете власть и так далее. Вы должны просто выполнять то, что вам говорят. Вам говорят, что у вас должен быть епископ-гомосексуалист. Нечего ссылаться на Библию, перепишите Библию. Помните, как говорил этот самый Тони Блэр, когда был премьером Великобритании?
Нет, конечно.
Когда ему сказали, что российская конституция не допускает выдачи российских граждан за рубеж в случае их уголовного преследования. Говорит, так пусть перепишут конституцию. Но вот они к Библии точно так же относятся. Говорят, так ранее, вот, перепишите. Они же даже выпускают адаптированную сейчас уже под западные потребности Библию, там, где большое количество просто разделов из нее убрано.
Тотальная десакрализация жизни.
Которая не... Ну как, это, понимаете, это первое слово у вас было правильно, тотальное. Это обычный тоталитаризм. Потому что неважно, какой тоталитаризм у вас там. Коммунистический, либеральный, консервативный. Тоталитаризм может быть любой. То есть любая власть может быть нормальной, демократической реализовываться, да, и может быть реализовываться при помощи тоталитарных методов. Тоталитаризм всегда требует абсолютного подчинения. Значит, не просто телом, но и душой. Не может быть между тоталитарным государством и человеческой душой никакого Бога и никакой церкви. Бог – это фюрер. Ну, поскольку фюрер находится в Соединенных Штатах, значит, а на этом самом, на территории Украины находится только рейхспротектор, да, в лице Зеленского. Ну вот, значит, он здесь представляет фюрера. И церковь должна быть такой, как скажет фюрер. Поэтому Украинской Православной Церкви еще когда Ануфрий пытался сделать финт ушами и сделать визит, что мы вроде бы и объявляем автокефалию и не объявляем, патриарха упоминать прекращаем, мир варим сами, но слово автокефалия не употребляем. Ему уже тогда его вызывали к Зеленскому и сказали, что этого мало, вы должны объединиться с ПЦУ. Смысл значит, чтобы вы там были главными, как хотите, но вы должны объединиться с ПЦУ. Других вариантов нет. Поскольку они сказали, ну так мы не можем ПЦУ раскольники, да, мы же свою пасту все время учили, потому что не раскольники. Мы не можем с ними сейчас слиться в объятия. Для этого необходимо, чтобы ПЦУ предприняли ряд шагов, там, включая там, свое покаяние там, и так далее. Значит, а так мы вот прямо сейчас не можем. Значит, ну скажем, тогда хорошо, тогда сможете. Вот теперь их смогают. То есть теперь перед ними поставили вопрос ребром. Либо вы будете молиться в подвалах, в катакомбах, в пещерах, у себя на квартирах, и за вами будет ходить СБУ. Причем оно будет ходить эффективнее, чем ходило КГБ. И молиться вы вообще нигде не будете. Либо вы переходите в ПЦУ, и тогда вас никто не трогает, вас награждают, пожалуйста, у вас остается все, что было, и даже еще немножко вам приварку будет. И совершенно справедливо ждут, что вначале один, потом второй, а потом и большая часть согласится. Потому что у них уже есть случаи неоднократные, кстати, перехода. Остальные пока еще так сидят и ждут, но многие ждут просто потому, что до них давление еще не добралось соответствующее. Вот. И еще не пошел определенный вал. Когда пойдет все больше и больше количества людей, когда можно будет затеряться на их фоне. Сказать, а я что? Я-то ничего, я человек маленький. Все пошли, я пошел. Да? Значит, они ожидают, что тогда, в общем-то, они где-то процентов 60-70 смогут забрать не только прихожан, но и прихожан они вообще рассчитывают там под 90 забрать. Ну и, собственно, священников, монахов там, и всех остальных, потому что, а что, если вы там один раз отказались, да, один раз вы отказались поминать патриарха, там, другой раз вы, значит, благословили на войну, значит, с Россией, там, третий раз вы заявили, что вы не русская церковь и вообще Россию не любите, осуждаете, и так далее. Ну, значит, вы и дальше пойдете по этому пути, вы его пройдете. Значит, украинская власть, понимает, она и давит. Сама бы она не давила, самой ей абсолютно наплевать. Они с этими всеми священниками там дружили, друг друга награждали, значит, там, и они прекрасно знают, что с ними можно договориться. И они бы с ними договаривались бы и дальше, их вполне все устраивало. Но, например, это не устраивает американцев, потому что для американцев необходимо абсолютное подчинение. И американцы хотят, уйдя с Украины, они понимают, что они оттуда уходят, оставить в руинах не только экономику, то есть они сейчас уничтожают демографический потенциал, практически его уничтожили, экономический потенциал практически уничтожили. Значит, сейчас они хотят уничтожить еще и духовный потенциал, то есть уничтожить на Украине полностью православие и оставить уже России, кстати, горящие головешки, сказать, ну, пожалуйста, вот теперь берите это там и восстанавливайте, это ваше. Значит, а еще там на Западную Украину завести поляков и организовать еще и самые дополнительные столкновения и продолжить войну. Это вот здесь вот вы восстанавливаете, а там вы еще и воевать будете. Это их идея фикс американская, они пытаются ее реализовать, они бы ее бы реализовали бы уже, если бы поляки не боялись, глядя на то, что произошло с Украиной, если бы они не боялись, что с Польшей это произойдет еще быстрее.
Все-таки немножко боятся.
Ну, не немножко, а немножко боятся, потому что им-то очень хочется выйти на Днепр или хотя бы на Сбруч. Вот. Но пока что они официально границу не переходят, и при всех своих заявлениях они пока что еще держатся в стороне, потому что ну, они понимают, что если начнется война с Россией, то их никто не поддержит. Когда начинались боевые действия на Украине, российские войска входили еще в дружественную страну, и с этим были связаны там ряд ошибок, кстати, допущенных в первые дни, когда в нас стреляли, а мы там все еще думали, что это, кстати, ошибка. То с Польшей уже никто в дружественную страну входить не будет. Там все прекрасно знают, что это враг, которого надо уничтожить. Поэтому там изначально боевые действия будут вестись по-другому. Поляки это понимают, и поляки сейчас на примере Украины они прекрасно видят, что может произойти. То есть вот вас беспокоит линия фронта, которая никуда не движется, а поляки поголовье считают. А поголовье на Украине сокращается стремительными темпами. Вот понимаете, если бы у нас бы в процентном отношении количество людей в России и на Украине за время боевых действий сократилось бы на одинаковое количество, ну, в процентном отношении, то в России сейчас бы жило бы чуть больше 50 миллионов человек. Представляете себе, какая демографическая катастрофа сейчас постигла Украину, да? Там в три раза сократилось количество населения. Конечно, их не убили. Большая часть убежала просто там. Кто-то, кстати, убежал в Россию. Поэтому у нас сейчас не 46, а 50 миллионов уже. Кто-то убежал в Польшу, в Европе сейчас около 11 миллионов граждан Украины там окапывается как-то. Вот. Но это не важно, где они. Важно, что их нету на месте, что страну постигла демографическая катастрофа. Гигантского масштаба. Поляки все это видят, они считать умеют. Они прекрасно понимают, что будет с ними. У них уже сейчас значительная часть населения говорит о том, что не воевать не собираются, а собираются убегать, если начнется война с Россией. То есть, ну, они понимают, ну, хорошо, у них тоже пол Польши убежит. Сейчас живет 35 миллионов, вместе с украинцами 40. Половина убежит, будет 20 сразу же. Они совсем не хотят этого. Они хотят наращивать свой потенциал, а не лишаться своего потенциала. Поэтому они ищут возможности. Но, опять-таки, мы с вами об этом говорили уже. Не грешно и повторить, что они сами же себе эти возможности отрезают. Потому что единственная возможность – это разделить Украину и договориться об этом с Россией. И эта возможность существует до сих пор.
Но как, если она осуществится, примерно каким образом это будет? По Днепру или чуть дальше?
Для этого полякам необходимо для начала по закрытым каналам послать в Москву сигнал, что мы готовы разговаривать о урегулировании на Украине, без Украины. Мы понимаем, что ее уже больше не будет. И мы согласны с этим. Но у нас есть там свои интересы, в частности, в Галиции. И мы бы хотели бы вернуть там польский город Львов, польский город Тернополь, что там они еще там польским городом считают. Дальше они бы получили бы, значит, ответный сигнал, что, в принципе, конечно, никаких гарантий нету, но обсуждать тему можно. Вот, давайте обсудим, что, когда и как. А потом стороны бы вначале бы провели бы, значит, такие там, переговоры через условных посредников, потом провели бы переговоры где-то там на чужой территории, а потом перешли бы уже к открытым переговорам по поводу того, как урегулировать кризис. Это несложно. Два государства фиксируют официально, что Украины нету. Она исчезла как государство. А народ остался, территория осталась. Есть какие-то исторические претензии на эти территории у двух государств. У России, у Польши. Может, еще у кого-то есть. Пожалуйста, присоединяйтесь. Можем обсудить эту тему. Вот. И давайте обсудим процесс урегулирования, который удовлетворит всех. Проведем новые границы. Вместе с вами в Организации Объединенных Наций, значит, организуем признание и ликвидацию украинской государственности. Вот, значит, потом там уже каждый на отведенных ему территориях, там, в меру своих возможностей, будет как-то восстанавливать мирную жизнь. Нас это более чем устраивает, потому что это в значительной степени привязывает к нам всю Восточную Европу, которая придет делить Украину. Потому что после этого единственный рычаг против нас, у американцев, это какое-нибудь там украинское правительство в изгнании и требование воссоздания украинского государства. Но это рычаг не только против нас. Это рычаг и против Польши, Венгрии, Румынии, да, против всех, кто будет Украину делить. И, соответственно, они таким образом оказываются в одной с нами лодке. И, конечно, никто не ожидает того, что они завтра уйдут от Соединенных Штатов, но у них с Америкой появляются определенные, причем нерешаемые противоречия, а с нами у них появляется небольшой, но такой достаточно интересный общий моментик, который можно дальше, кстати, расширять и выращивать из него вообще вполне, кстати, полноценное сотрудничество. Ну, в отдаленной перспективе, понятно, опять-таки, не завтра, не через год, не через 5 лет даже.
Но если вот почти что неизбежно, как вы сейчас сказали, будущее Украины, то есть отсутствие этого государства на карте, переформатирование или так далее. Откуда такая бравая риторика, контрнаступление, наступление и захват Крыма, эти планы? Это что, пропаганда чистая? Или они действительно хотят что-то сделать в этом направлении?
Ну, как, помните, тот фильм назывался про Калиостро, там, где Броневой говорил «многие верят». Ну вот в свое время, когда советские войска стояли на пороге Берлина, а с другой стороны к этому порогу подходили союзники, и всем было понятно, ну все, Германия уже прекратила свое существование. Гитлер и его окружение, и, кстати, многие немцы еще верили, что вот сейчас соберутся силами, нанесут контрудар, и вот здесь вот на пороге Берлина начнется великое немецкое возрождение, великое контрнаступление и так далее, и что они еще победят в этой войне. Многие верили. И здесь психологическая особенность любого общества. Вначале вас натаскивают на войну с соседом, объясняя вам, что вы обязательно победите, потому что вы не можете не победить. Потом вы начинаете эту войну, и выясняется, что вы как-то не побеждаете, но вы же знаете, что вы все равно самое сильное, могучее, мужественное, вы должны победить. Значит, вы сами себя убеждаете, что вот еще чуть-чуть, еще немножко. Да, вы потеряли один кусок территории, второй, третий, пятый, десятый, но у вас же еще много за спиной территорий. И много еще населения, и там за вами еще весь Запад, он вам обязательно поможет. Потом, когда вы стоите уже на руинах даже не Киева, а Львова, вы все еще надеетесь, что сейчас придет коллективный Запад, привезет много танков, пушек, самолетов, много-много ядерных ракет, и поможет вам все отвоевать и завоевать еще немножко для себя. Вы не можете сами себе признаться, что по собственной глупости вы уничтожили собственную страну, себя самих и будущее своих детей и внуков. Вы обязательно еще на что-то надеетесь. Вот, вот сейчас еще что-то произойдет. Сейчас какой-то вот наступит критический поворот, и все еще улучшится. Ну, поэтому они тоже надеются. Если бы они признались бы себе в том, что все, это катастрофа, ну так солдаты выбросили бы оружие, вот, там, генералы выбросили бы командовать, политики бы разбежались бы там, или остались бы, пришли бы с повинной головой, там, население бы ждало бы, какая теперь будет новая власть, какие от нее указания поступят там, и так далее. Но это государство бы находилось бы в полной прострации, оно бы уже ничего бы не могло бы делать. А именно вера в то, что они еще когда-нибудь победят, она как раз их поддерживает. Это нормальное явление. Слушайте, мы бы не победили бы, в 45-м бы мы не победили, если бы в 41-м бы мы бы опустили бы руки и сказали, ну, посмотрите, какой страшный враг. Он нас разгромил, буквально две армии уничтожил, две кадровые армии уничтожил за полгода. Куда там против него воевать? Давайте уже там все, бросим все это самое. Ну, именно за счет упорства, именно за счет сопротивления выдержали критические моменты, смогли там и переоснастить армию, и научиться воевать, и создать достаточное превосходство на фронте, и в конечном итоге победить. А они же учили ту же самую историю, что мы. Они же выросли, ну, практически почти на тех же учебниках. Ну, может быть, у нынешнего поколения немножко другие, да, учебники, но основная эта идея в них закладывалась примерно та же самая. Стойкость народа, оборона своей родины там, и так далее, и тому подобное. Да, примеры приводились другие, значит, да, там было большое количество извращений. Значит, когда им объясняли, что они и сами не русские воевали всю жизнь против русских. Но понимаете, какая вам разница, если вам с детства говорят, ты герой, потому что на тебя напали немцы, и ты защищался, или ты герой, потому что на тебя напали русские, и ты защищался, и защищался успешно. Но ты вырастаешь с героем, который защищался, и он дальше должен защищаться, таким же быть. Ну вот там из поколения в поколение, да, значит, какие-то воспитаны еще при Советском Союзе, значит, какие-то воспитаны уже после Советского Союза, но идея была одна и та же. Надо родину защищать, но вот они, значит, родину и защищают. Они так это видят. Им же объяснили, что вот все это, большая Россия, это не их родина. Их родина вот здесь вот маленькая, она всю жизнь была угнетена. А теперь они ее получили ненадолго, а теперь, видите, опять пришли забирать. Вот давайте теперь опять ее защищать. Я же вам говорил когда-то, что вот когда российская телевидение все время показывала там на 9 мая эти сходки в Киеве у Вечного огня, она там показывала большую толпу людей и двух бабушек с портретом Жукова, там, или там трех человек с георгиевскими ленточками, пока их еще можно было носить. И потом, значит, все самые там российские комментаторы говорили, вот как Украина на самом деле поддерживает до сих пор Россию, что это вот все это наши люди. Это все не наши люди были.
Это самообольщение с нашей стороны было.
Это приходили люди, я тогда много раз писал, там, каждое 9 мая у меня возникала дискуссия с оберпатриотами, которые говорили, нет, это все наши люди, они осмелились прийти к Вечному огню. А я им говорил, вы посмотрите, там у двух из трех вот здесь мак в петличке. Они себя идентифицируют как не наши люди. Более того, вы к ним подойдите с микрофоном, вопрос задайте, или послушайте, поищите в интернете, когда они дают интервью своим телеканалам. Когда они несут цветы к Вечному огню, к ним подходят с микрофоном и спрашивают, вот что вы сейчас здесь делаете? Они говорят, ну как же, наши деды воевали, они победили Гитлера, а мы победим Путина. И это у них проходило красная нить. Их поэтому так много было в этом самом 9 мая, что выходили 9 мая все. И те, для кого победа была победой Советского народа, Советского Союза, те, для кого это была победа русского народа, и те, для кого это была какая-то там отдельная украинская победа, непонятно над кем. Но им вот вложили в голову, что это тоже была их победа, и они ходили, значит, по поводу этой победы, у них тоже был праздник. И даже сейчас им там принесут на 8 мая. Почему, кстати, на 8 мая так трудно перенести? Церковь можно уничтожить, а с 9 мая на 8 все не переносится, несмотря на все усилия многих правительств. Это, казалось бы, всего-то один день. А потому что 9 мая – это их праздник, это их семейный праздник, независимо от того, они против нас или за нас. Это тоже и их день победы. Они его по-другому абсолютно для себя представляют. Они его представляют как победу даже над нами тоже. Да? Но тем не менее, это их день победы, и поэтому они не хотят менять дату этого праздника. И поэтому и очень тяжело там сместить, в этом самом, на Украине. Как они не крутятся, они уже говорят, ну хорошо, давайте тогда у нас теперь будет и 8 мая, и 9 мая, если вы уж так хотите там.
Выходные продлим.
Да, для того, чтобы просто, ну, хотя бы как-то 8 мая закрепить, а тогда уже в следующих поколениях у них будет просто 8 мая, а 9 постепенно куда-то там уйдет. Вот, поэтому там, ну, как, в плане именно психологическом очень сложная ситуация, потому что действительно за 30 лет многих убедили в том, что они украинцы, и надо убить все русского. Значит, что они не были никогда русскими, это их там ассимилировали, значит, или там навязали и так далее. Вот. И теперь они с убежденностью неофитов, значит, борются за свое украинство, при том, что из них 70% украинский говорить-то не умеет. И даже то, что называется украинской литературой, не знают ни современную, ни допотопную, никакую.
Ну, не будешь же читать ничего Левицкого или Апанаса Смирного.
Не, ну если бы они бы еще и хотя бы читали, так было бы не так уж плохо. Может быть, не Шекспир, но тоже...
Старательные писатели. Да, там четвертого уровня, но все равно старательные писатели, профессиональные.
По крайней мере, это не Забушка и не Андрухович. Вот. Но они ни тех, ни тех не читают. Значит, они просто... Это обычная судьба маргинала. А значительная часть украинского населения была маргинализирована именно потому, что была потеряна промышленность, работавшая на общий Советский Союз населения, вынуждено было искать другие источники дохода. В том числе значительная часть отправилась просто в мелкую розничную торговлю. Таким образом, маргинализировалась, а самые эти слои очень легко воспринимают рассказы о собственном национальном величии. Тут вообще несложно. Можно взять и эти мытищие намневники натравить по принципу «вы разные государства, и разные народы, и по-разному живете».
Но для того, чтобы это были великие свершения, оно должно быть благословение или какие-то великие цели, благословение высших сил. Здесь они убивают и создали нечто такое, что типа должно изображать некое вот это вот благословение небес, скажем так, грубо, как китайцы об этом говорят. Но это любому народу нужно, потому что это ПЦУ, это СЦУ, или как это сказать, как назови это организация, она же до сих пор не может привлечь даже монашествующих. Там непонятно, откуда берутся епископы, потому что епископы – это из монахов, безбрачные. Вот их там чуть ли не 300 человек, а монахов нет. Откуда эти взялись, тоже совершенно непонятно. Но вот они уничтожают сейчас, и, как вы сказали, бескомпромиссно каноническое православие, которое действительно благодатное. Народ может в это верить. Это источник благодати многотысячелетний, восходящий через рукоположение, к самому Господу Иисусу Христу, к апостолам и так далее. Сейчас они это уничтожают, и такое ощущение, ну, немножечко тут уже заканчиваю передачу, потому что следующий вопрос предполагает вообще целый эфир на этот отчет. Тут просто начинается религиозная война, ощущение, что действительно мы сейчас сталкиваемся с поразительным явлением новой религиозной войны в Европе. Уничтожение не просто, как вы говорили, тоже христиан, то есть христианство православного или католицизма, то есть все действительно укорененное в чем-то, которое имеет предание серьезное за собой, все это уничтожается. А вот и можно ли это действительно назвать, и зачем это делается, можно ли это назвать действительно религиозной войной?
Ну, видите, религиозной войны пока не получилось, и боюсь, что и не получится. Потому что религиозная война не самое худшее, что нас могло ожидать, потому что здесь фактически большая часть, пожалуй, все церкви пошли по пути непротивления злу насилием. Здесь был использован тот же трюк, который был использован на Украине при глорификации бандеровцев. Вначале националисты говорили, ну, мы, конечно, украинские националисты, но мы нормальные националисты, мы вот к этим петлюровцам, бандеровцам никакого отношения не имеем. Это были коллаборационисты, сволочи там всякие, они против своего народа воевали. А мы просто хотим строить нормальное современное государство. Потом они сказали, вы знаете, ну, бандеровцы, конечно, сволочи, они же за Гитлером были, а петлюровцы-то, они нормальные были люди. Они просто, ну, были там еврейские погромы, так у кого тогда их не было? Значит, это же гражданская война. Значит, а так, ну что, ну, да, ну, не повезло им, значит, ну, потеряли собственную государственность. Да, там некоторые договоры там у Петлюры с поляками, да, может быть, не очень красивые, что ему делать было? Надо было хоть что-то отстаивать, там, и так далее. В общем, они нормальные люди. Потом они сказали, вы знаете, ну, бандеровцы это тоже, они же разные бандеровцы. Ну, есть бандеровцы, которые вполне нормальные люди. А есть, конечно, да, есть плохие. Вот, например, СС Галичина, это плохие бандеровцы. Они служили Гитлеру. А есть бандеровцы, которые в лесах прятались, они Гитлеру не служили. Наконец они сказали, да все бандеровцы хорошие. И вообще, и после этого начали совершенно спокойно цеплять на себя уже нацистскую, уже не бандеровскую, а германскую нацистскую символику. Я уже говорил, что Гитлер в гробу вращается, там, как белка в колесе, когда смотрит на своих наследников. Истинных арийцев из карпатских полонин. Вот. Значит, вот этот же трюк был применен ко всем церквям практически, и к католическим, и к протестантским, да, и к православным. Одни вначале говорили, ну, мы тут ничего такого плохого не имеем в виду, просто надо же быть современным, надо немножко модернизироваться. Ну, давайте, что нам там, вот, органная музыка не всегда присутствовала в церкви, не всегда. А теперь присутствует, и нормально, нормально. Давайте мы теперь поставим тяжелый рок в церкви, что такого? Ну, молодежь вернется в храмы там и так далее. Значит, потом под это дело постепенно из церкви сделали дискотеку, Потом сказали, ну подождите, ну мы живем в современном обществе, да? А чего, современное общество геям относится нормально. Ну, значит, давайте, они тоже могут быть епископами. А вот у нас есть гендерные проблемы. Это проблема, что церковь не может отделяться от общества. Давайте мы теперь, значит, выделим квоту, чтобы и женщины были епископами там, и так далее. Значит, и постепенно стали сдвигать, вот это, открывать окно Эвертона, да, выдавливать по минимуму уступки, а потом у большинства церквей мы столкнулись с тем же, с чем сейчас сталкивается УПЦ. Собственная иерархия уже настолько доуступалась и сформировалась уже из таких уступчивых людей, что уже надо уступать и дальше, потому что тебе уже не с кем сопротивляться. Ты и сам не готов сопротивляться, потому что ты все время уступал. А самое главное, всех, на кого ты мог опереться, ты уже из своей церкви сам прогнал. Точно так же, как прогнала УПЦ, говорила, вы политические православные, уходите. Вы мешаете нам дружить с властью. Уходите, потому что вы не понимаете, что такое истинное православие. А теперь мне на кого опираться. И точно так же происходило и с католиками, только раньше. Точно то же самое происходило и с протестантами, только немножко раньше. Теперь и многие из них хватаются за голову, ну а что теперь уже поделаешь? Теперь они в абсолютном одиночестве. Вокруг них уже создана масса конфессий. Им просто говорят, ну пожалуйста, вы не будете слушаться. Сейчас вот они придут в ваш храм, а вас мы просто выгоним и посадим в тюрьму. И все.
Да, к сожалению.
А самое последнее, вот сейчас, что происходит, это когда уже под лаврой пляшут якобы верующие ПЦУ, и к ним приходят, говорят, так вы же не вообще не православные. Говорят, да, мы не православные, мы сатанисты. И говорят, это открыто на телекамеру совершенно спокойно, потому что вот точно так же, как произошла глорификация фашизма, так же уже произошла на Западе, и сейчас заканчивается на Украине глорификация сатанизма. А что такое? Просто разные взгляды на один и тот же предмет.
Спасибо вам, Ростислав Владимирович, за исчерпывающий анализ нынешней ситуации. Сейчас в дни Страстной Седмицы нам особенно важно продолжать наше молитвенное состояние в церкви, вспоминать страсти Христовы, которые Он претерпел до конца, не преклонив голову свою не перед одним искушением, которое ему предлагал сатана. Ни искушением властью, ни искушением силой, ни искушением едой, ничем. Стоял до последнего и победил в конце, пришедшее к воскресению Христова. Ну, с будущим, наступающим воскресением Христом, Христос воскресе!